У нас в гостях эксперт в области энергетики Нурзат Рудасулова. Нурзат, здравствуйте.
Рад вас
приветствовать. Мы с вами совсем недавно подводили итоги года в области энергетики. Думали, встретимся немножко попозже, но в итоге так сложились карты, что у нас все будет довольно нормально идти, но вот такая вот неожиданная ситуация сложилась. Скажите, пожалуйста, вот для вас, как для эксперта в области энергетики, то, что случилось сегодня, было неожиданностью? Потому что многие сегодня наши слушатели вообще впервые узнали о существовании Центральноазиатского энергокольца и так далее, и так далее. В общем, сегодняшняя ситуация четко показала, насколько мы все зависимы друг от друга и вообще какие выводы из этого стоит сделать на будущее.
Абсолютно верно. Я думаю, для всех это была неожиданностью, в том числе, наверное, нашим энергетикам тоже, потому что такая крупная авария на уровне Центральной Азии происходит впервые в истории. И тем оно и страшнее, да, звучит, mm-hmm. потому что одновременно не только это было обесточение одной страны, но и еще соседних государств тоже. А это еще не только вопросы энергетики, энергообеспечения, но и в целом безопасности систем, безопасности жизнеобеспечения, инфраструктуры и многих других проблем, ну, как бы вопросов, да, возникает. Uh-huh. Поэтому я думаю, что это очень большой такой сигнал, что у нас в энергетике, энергосистеме есть такая большая зависимость. Нам нужно думать обязательно об автономных решениях, о стабильности системы внутри страны. И также, как мы можем дальше безопасно взаимодействовать на уровне Центральной Азии.
Угу. Сегодня часто произносили такое слово страшное, blackout, и говорили о том, что какой-то... Вообще это казалось каким-то коллапсом, честно говоря, когда света нет во всех странах Центральной Азии, да, ну, там, в каких-то городах, по крайней мере, соседних стран точно, оказалось, что какой-то коллапс просто произошел, но нужно сказать, что наши энергетики сработали, ну, по крайней мере, вот по нашим ощущениям потребителей, просто их достаточно оперативно вообще. Как их работу можно оценить сегодня?
Да, надо сказать, что наши энергетики, во-первых, обеспечивали оперативной информацией, что происходит и по какой причине электроэнергия отключилась, и что это по всей стране, и потом еще в Центральной Азии, да. То есть своевременная информация имеет очень большое значение для потребителей, ну, для всех, чтобы не поднимать панику, понимать причину, да. Я думаю, что в этом отношении это был хороший такой кейс и урок всем нам освоить, что прозрачность и своевременное информирование очень важно. А с другой стороны, конечно же, надо сказать, что все-таки было хорошо осознавать, что кроме Центральноазиатского кольца у нас есть свое внутреннее кольцо электроэнергии, энергообеспечения. Это сеть Таткакимин, которая была построена несколько лет тому назад. Да? Вот тогда неоднократно говорили, что это будет энергетическая независимость. Да? Я насчет независимости не знаю, но я думаю, что энергетическая безопасность однозначно она обеспечивает, это уже показала. И благодаря этой сети мы сейчас просто перешли на внутреннее обеспечение и... Поэтому у нас вот вопрос электроэнергии решилось, и поэтапно энергетики подключают. Но, с другой стороны, такая крупная авария, она, конечно, выбила из обычного оборота работы многие системы, да, в том числе те же самые генерирующие большие мощности, например, каскада ГЭСов, тот же самый ТЭЦ. У нас по, значит, инфраструктуре тоже отключились все насосы, да, например, у водоканала, Бишкек теплосети и других. То есть это все еще предстоит оценить, какой ущерб такое, как бы, авария принесла для нашей инфраструктуры, а сколько все-таки электроэнергии не выработалось, потому что это тоже дополнительное, да, но при этом столько же не потребилось, конечно, потому что ни у кого его не было. И поэтому я думаю, что в этом смысле энергетики сработали в рамках своих возможностей достаточно слаженно, но это предстоит теперь принять очень, ну, как бы, во внимание в дальнейшем планировании энергосистемы и его обеспечения, ну, его системной работы.
Угу. Мы очень часто сегодня говорили о Центральноазиатском вот этом энергетическом кольце. И причем разговоры о нем, они начались еще очень давно, когда мы говорили о своей вот этой энергетической независимости, да, о которой тоже сегодня говорили. В общем, оказалось, что все мы связаны одной цепью, причем электрической, и если в ней случаются проблемы, то ладно, к проблемам с электричеством мы привыкли здесь, в Бишкеке, по крайней мере, если их и не бывает. Мы все время живем под таким страхом того, что это когда-то может случиться. А тут, здравствуйте, пожалуйста, и в Алматы, то тоже такой же блэкаут. Шымкент, Тараз и в Ташкенте, в том числе огромном городе, да, например, гораздо большим, чем и Алматы, и Бишкек, метро встало в том числе. То есть это довольно такая большая, беспрецедентная локальная катастрофа в энергосекторе. Как нам относиться к этому Центрально-Азиатскому кольцу? Почему мы до сих пор включены в эту сеть, хотя говорили о том, что когда-то, по крайней мере, голосами политиков о том, что нам нужно срочно от него как-то отключиться, обособиться, построим ДТК Кимин, и все у нас будет закольцовано уже внутри страны, и от каких-то вот таких вопросов мы будем застрахованы. Зачем нам до сих пор нужно Центрально-Азиатское энергокольцо, почему мы до сих пор в нем находимся?
Ну, Центрально-Азиатское энергетическое кольцо, это, во-первых, было, ну, еще в советское время специально запланировано как безопасное и менее энерго, скажем так, емкая сеть по обеспечению электроэнергии, по доставке электроэнергии, да, потому что Токтогульская ГЭС, она еще служит как раз для этого Центрально-Азиатского кольца в качестве системы, которая балансирует эту сеть. Поэтому наше участие в Центрально-Азиатском энергетическом кольце, оно очень важно и стратегически.
То есть просто так выйти из него мы в любом случае не можем, потому что ГЭС, насколько нам сегодня эксперты говорили, как раз-таки более вариативно поддерживает то самое напряжение, да, в сети, которое должно оказаться.
Да, поэтому у нас как раз есть большой ГЭС, да, Токтогульское водохранилище, Токтогульский ГЭС, который как раз и участвует в этой балансировке. Мы из него просто так выйти не можем, нам и не нужно. Только, конечно, нужно дальше планировать, каким образом вот наше участие будет обезопасено. Да? То есть в случае чего, если произойдет такая же авария, но это в Центрально-Азиатском кольце, насколько то есть автоматически и эффективно наша сеть переключится на внутреннее обеспечение. То есть не так, что вот когда все отключилось, и там нашим энергетикам пришлось там буквально вручную переходить на нашу внутреннюю сеть. Угу. То есть ДТК Кимин, он больше служит как внутренним кольцом для альтернативного обеспечения, да. Но, с другой стороны, еще, как бы, если мы участвуем на Центрально-Азиатском кольце, то у нас уже есть другая возможность и меньше потерь именно на сетях по передаче электроэнергии. Но есть там очень много еще геополитических, да, причин, поэтому я думаю, что есть хорошие инженерные также моменты, которые энергетики более четко объяснят. Но, тем не менее, надо сказать, что от того, что вот оно произошло, мы сразу его отказаться не можем. Но я думаю, что в этом направлении сейчас наши политики, энергетики будут уже думать, как участвовать, каким образом как бы обезопасить и что от этого Кыргызстан все-таки получает.
Угу. Что касается наших внутренних возможностей, мы понимаем, что у нас в этом году там есть проблемы с энергетикой, да, с количеством ее вообще в целом. У нас вот Тимур говорил, что разговаривал еще осенью с нашими энергетиками, они очень уповали на то, что у нас будет много осадков.
Желательно в Нарынской области.
Желательно, да, в Нарынской области. Ну, как-то, в общем, не сложилось, судя...
Надеются на погоду, а мы не знаем, что в Нарынской области творится.
Ну, там тоже, насколько я понимаю, не айс, просто вот если нам сейчас пофантазировать...
Не айс,
не айс, да.
Не лёд.
Если сейчас пофантазировать, в случае чего, если мы пока что не возвращаемся в это кольцо, да, пока там эту аварию исправят, пока все встанет на круги своя, нам собственных сил надолго вообще может хватить?
В смысле энергообеспечения, да?
Да, да, энергообеспечение.
Ну, я,
конечно,
думаю, что, мне кажется, это уже каждому понятно, что у нас собственных ресурсов и нету.
Угу.
Потому что воды уже все еще мало становится в Токтогульском водохранилище, да, и то объем, который на сегодняшний день есть, он уже близок к критическому. И мы не можем его довести до самого критического момента, когда остановятся генераторы. Поэтому мы уже начали импортировать электроэнергию от соседних стран. И это означает, что если мы не будем предпринимать очень радикальные шаги по экономии, с другой стороны, также обеспечивать дополнительную электроэнергию от импорта, то у нас внутренних ресурсов не хватит. А при этом у нас нету даже дополнительных каких-то других станций, которые мы могли бы дополнительно загрузить и начинать как бы выработку. Да? Это единственный у нас как бы Бишкекский ТЭЦ и Ошский ТЭЦ, но при этом Бишкекский тоже уже загружен максимально на максимальную выработку электроэнергии. И поэтому я думаю, что ситуация критическая на самом деле. И вот эти аварии, еще которые могут происходить на таком глобальном масштабе, да, уровне, скажем так, уже перечеркивает уже те мелкие даже проблемы, внутренние отключения, о которых мы беспокоились. Что есть, оказывается, угроза намного больше.
И которая может от нас и не зависеть, в принципе.
Да, ну вот мы сколько можем продержаться на внутренних наших ресурсах? Вот сколько мы можем обеспечивать нашу страну электроэнергией, не возвращаясь в это энергокольцо? Ну, неделю,
или же
не знаю,
сейчас
месяц.
Ведется работа конкретная по тому, чтобы быстрее устранить данную ситуацию и чтобы вернуться обратно к прежней системе, которая работала?
Я думаю, что в рамках вот пресс-конференции энергетики четко объявили, что как только энергетическое кольцо вернется в свою работу, мы вернемся в эту систему. Систему, да? Но Центральноазиатское энергетическое кольцо не вырабатывает электроэнергию, это всего лишь передающие сети. То есть наши выработки, они остаются нашими, да, то есть мы просто сейчас его передаем потребителям, получается, через внутреннюю нашу сеть. Поэтому не столько мы сейчас, наша дальнейшая безопасность зависит от работы Центральноазиатской сети, да, а столько от воды. Что у нас нет воды в Токтогульском водохранилище, что у нас мало осадков, что у нас большое потребление, и поэтому мы дальше должны уже вести переговоры по дальнейшему импорту, потому что никто не знает, как дальше сложится все это. И даже если осадки достаточно будут, то успеем ли мы заполнить Токтогульское водохранилище до максимальных уровней, чтобы вернуть к нему обратно вот эту функцию многолетнего водного регулирования.
Давайте еще раз поговорим о вот этих передающих сетях, о Центральноазиатском энергетическом кольце, в плане чего. Насколько я понимаю, вся эта система была построена и спроектирована с той точки зрения, что в Центральноазиатском регионе строятся теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, и они иногда находятся далеко от своих потребителей. Чем больше расстояние, тем, как говорят эксперты, больше потери. Поэтому было образовано вот такое вот энергокольцо для того, чтобы мы могли, скажем, компенсировать друг другу ту электроэнергию, которую мы туда, на эти передающие сети, отпускаем. Это правильный у меня ход мыслей? Или логика заключается еще в других факторах?
Ну, знаете, что все эти сети, они были запланированы еще в советское время. То есть мы были одним государством, и, в принципе, это даже не делилось на страны, а столько больше сходилось с точки зрения рационального использования ресурсов.
Хозяйствующих субъектов.
Да, и хозяйствующих субъектов, насколько как бы эффективно можно доставить эту энергию. Да? И вот это кольцо, оно было организовано, управление находилось, как бы, знаете, вне Кыргызстана. Поэтому каждая страна, она играет свою роль в этом кольце. И так как уже такое инженерное, скажем так, решение существует, да, сейчас мы просто так не можем выйти от этого или разрушить это, потому что это на самом деле уже большая такая инфраструктура, которая взаимосвязана с друг с другом.
Ну, Кыргызстан, например, не может. А что касается других стран, которые в этом кольце завязаны, там ситуация насколько вообще лучше, чем у нас, хуже, чем у нас?
Да, могут они отказаться от этого инструмента? Хотя, мне кажется, сегодняшняя ситуация показала, что явно не могут.
Ну, в принципе, каждая страна предприняла шаги, чтобы у них были еще альтернативные внутренние безопасные сети. В том числе Таджикистана есть, там Кыргызстан, например, построил свой Даткакимин и так далее, да. Но при этом есть вот эти большие высоковольтные линии, которые вот как бы объединяют вот эту передачу электроэнергии на центральноазиатском уровне. Поэтому я не берусь отвечать, какая ситуация хуже, лучше в других странах. Я думаю, что там ситуация намного более комплексная, чем у нас в Кыргызстане, да. Вы знаете, что там есть энергетический баланс другой, там есть и как бы другие виды энергии, которые существуют, кроме, ну, как, чем в Кыргызстане, да, где у нас очень все просто. У нас ГЭС 90%, и 10% мы ТЭЦ получаем, у нас есть высоковольтные сети и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас, когда проведут тщательное расследование и технический аудит, почему произошел произошла такая ситуация с отключением электроэнергии, будут предприняты определенные решения и шаги на уровне каждой страны.
Сегодня, как только где тонко там рвется, наверное, можно и так характеризовать эту ситуацию. С другой стороны, мы ведь все уже очень давно говорим о том, что да, в нашей энергетике очень много проблем, мы подошли, наверное, уже к какому-то краю, когда нужно или что-то делать, причем делать срочно, но необходимо делать для себя какие-то выводы. И сегодня опять в социальных сетях очень много начали говорить о энергонезависимости нашей страны, о том, что нам необходимо находить новые генерирующие мощности. С другой стороны, все проекты, которые связаны с ГЭС, которые связаны с теплоэлектроцентралями, они очень долгосрочные. То есть их просто так вот взять и внедрить за год, чтобы наш уравнять энергобаланс в стране, не получится.
Да, у нас и года нет, честно говоря.
А времени уже не осталось. С точки зрения обывателя, мне эта ситуация выглядит, ну просто для меня она выглядит просто безнадежной. С вашей точки зрения, что необходимо делать Кыргызстану сейчас для того, чтобы пройти вот эти вот сложные годы и все-таки нарастить генерацию, или же наоборот, не наращивая генерацию, снизить потери, нерациональное потребление электроэнергии, в общем, что необходимо делать и какие меры необходимо принимать?
На самом деле, вся эта ситуация показывает, что энергетический сектор находится в очень плохом состоянии, да, и мне хочется думать, что многие сейчас, в том числе простое население, потребители, они начали понимать, что на самом деле что-то нужно делать, да, и это в том числе касается, конечно же, вопросов тарифов. Тарифообразование, потому что пока мы не начнем инвестировать в наш энергетический сектор, оно просто само по себе не начнет оживать и работать, да, потому что в энергосекторе ситуация на самом деле очень критическая, об этом много лет говорили, ну, последние 5-6 лет очень активно в том числе говорили, но вы знаете, что вся эта политическая ситуация нам очень сильно мешала этому, как бы прислушаться к этому, можно сказать. Но что нужно сделать? Я думаю, что, конечно, нам нужно наращивать наш потенциал генерации. Нам нужно строить дополнительные станции, ну, пусть это будут ГЭС, пусть это будут малые электростанции на воде, на ветре. Это должно быть, конечно, еще солнечные установки, да. То есть нам нужно оптимизировать наши решения с точки зрения того, что можно сейчас в первую очередь предпринять. Срочность мер, да. И в этом отношении я считаю, что если мы, у нас должно быть планирование именно краткосрочное и срочное, а потом долгосрочное, ну, как бы среднесрочное и долгосрочное, да, и в это краткосрочное, ну, среднесрочное и долгосрочное, наверное, входят вот эти большие станции, которые займут несколько лет. Но, с другой стороны, есть еще краткосрочные решения, которые мы сегодня можем сделать, да. В первую очередь, это, конечно же, сохранить ту энергию, которая у нас есть, и его не хватает, да. То есть самая чистая энергия – это энергия, которая не произведена. То есть это означает
сохраненная
энергия. То есть это энергоэффективность и энергосбережение. То есть максимальное информирование людей, мотивирование их, там какие-то запуск специальных программ, где люди могли бы этим пользоваться и начинать не только люди, предприятия, в том числе, конечно же, административные бюджетные организации. Да? И нам нужно внедрять, прямо объявлять, скажем так, национальную такую клич, кинуть и сказать, что Кыргызстан должен вот именно в этом направлении срочно начинать работать, да, и для этого не нужно ждать и что-то строить, просто нужно дать инструменты и дать достаточное, скажем так, знание людям. А с другой стороны, конечно же, есть еще локальные решения, да, например, то же самое возобновляемые источники энергии, маломасштабные на уровне микрогенерации. Это могут быть солнечные станции, это могут быть там, не знаю, биогазовые установки, это могут быть еще микрогэсы. Да? То есть на уровне именно микрогенерации люди, которые могут это сделать, бизнесы, которые это могут сделать, пусть они начинают у себя ставить. Я думаю, что это было понятно. Я сегодня, когда отключился свет, не сразу мы поняли, что электричества нету, потому что мы продолжали работать, а потом вдруг заметили, что просто Wi-Fi нету. Да? И мы начали звонить, и только тогда узнали, что, оказывается, по всей стране электричества нету. А почему мы не заметили? Потому что наш офис, например, полностью работает на солнечной станции. И у нас есть свое обеспечение, и мы просто, оказывается, продолжали работать, при этом центральная станция провайдера, интернет-провайдер отключился, и у нас пропал интернет.
Угу. А вы сами это не заметили, потому что независимы.
Да, мы независимы, и у нас компьютеры
работали. Прошу прощения,
да,
Нурзат, сделаем небольшую паузу, прервемся на короткий выпуск новостей, а потом продолжим нашу беседу. Оставайтесь вместе с нами, вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан», программу «Тема дня». Хорошо, что электричество есть, иначе не состоялась бы эта беседа, которая длится уже на протяжении всего этого дня в радио, на радио «Спутник Кыргызстан», нашей студии. Мы сегодня говорим о той аварии, которая произошла на Центральноазиатском энергетическом кольце, и из-за которой большое количество населения по всей Центральной Азии, у наших соседей, у нас осталось без электричества. Продолжаем беседу с нашей гостью. У нас в гостях эксперт в области энергетики Нурзат Абдурасулова. Нурзат, мы закончили на том, что были люди, которые сегодня не почувствовали сразу отсутствие энергии в электросети. Скажите, пожалуйста, все-таки какие выводы мы теперь должны делать, когда говорим о том, что у нас ведь есть и стратегические объекты, у нас есть больницы. Какова у нас ситуация с таким моментом оставить все-таки с электричеством те учреждения, которые не могут, извините, работать и делать паузы какие-то в своей работе?
Да, и на самом деле это касается не только больниц, но и таких еще объектов, которые обеспечивает, скажем так, сервисом, да, наш город, например, те же самые теплосети, водоканалы и другие хозяйствующие субъекты. То есть все эти стратегические объекты, они должны иметь автономное альтернативное еще обеспечение, которое должны автоматически подключаться при случае, если будет такая, скажем так, отключение. И это должно происходить без ущерба технического для этих систем. Ну, я, насколько знаю, что в большинстве бишкекских больниц у них есть дизельные генераторы для дополнительного энергообеспечения, ну, который на короткое время может их обеспечивать электроэнергией благодаря донорам. Mm-hmm. Когда у нас были вот тоже еще блэкауты, да, еще вот энергокризис был при Бакиеве, была такая ситуация, когда доктора не могли провести операцию.
Закончить спасти, операцию, да, не могли.
Я помню эти кадры, когда там с фонариками буквально стояли, да, врачи и медсестры.
Да, и это еще есть, конечно, аппараты жизнеобеспечения, да, когда люди лежат на кислороде или еще на каких-то системах. Поэтому я думаю, что для них очень, очень важно, чтобы электроэнергия всегда была. Да? И также для многоэтажных домов и так далее. Поэтому я думаю, что главный вывод – это рассмотреть энергетическую безопасность для каждого такого стратегического объекта по отдельности, чтобы у каждого объекта и таких хозяйствующих субъектов у них был свой энергетический план. С одной стороны, мы говорим, конечно же, на страновом масштабе, да, когда Министерство энергетики что-то планирует и так далее, но есть еще такое понятие, как энергоменеджмент, когда каждый на своем уровне планирует свое энергопотребление. Вот, например, те же самые больницы, да, или школа, скажем так, их энергопотребление в основном, ну, сводится к тому, что есть определенный бюджет, который выделяется на энергообеспечение, потом есть директор, который за этим смотрит, и завхоз, который это обеспечивает. Да? Но когда мы говорим про энергоменеджмент, тогда это более широкое, скажем так, понимание, когда есть энергокомитет при этом хозяйствующем субъекте, да, и они четко распределяют, скажем так, планирование, расходование этой энергии, экономию его, те же самые меры энергоэффективные или альтернативные источники энергии, как, например, солнце и так далее, они заранее планируют, это все устанавливают и уже не надеются просто на внешнюю поставку, да, а скорее всего внешняя поставка является вот одним из таких, как бы...
На крайний случай, короче,
ну,
говоря.
Ну, в общем, он есть, но при случае, что его не будет, они не пострадают от этого.
Угу. Что касается, вот вы говорили в прошлом получасе о том, что нам нужно провести какой-то национальный клич всем кыргызстанцам, объяснить, что такое энергоэффективность и как, с чем ее есть, да, ну, понятно, что...
Как
нужно
за собой лампочку в туалете выключать.
Как за собой лампочку в туалете выключать, что, там, например, обогреватели включать лишний раз не стоит, да, но при этом вот сегодняшняя ситуация, она, ну, вот просто давайте поставим себя на место простого человека. Вот он сидит дома, пускай там с ребенком, например, сидит. Выключился свет, ладно, не, ну, можно пережить. Выключилось отопление и выключилась горячая вода. И вот что этот человек должен думать сейчас, сидеть? Ой, нет, мне же надо экономить. Два блага страны, не буду я включать отопление, не буду я пытаться обезопасить от простуд себя и своего ребенка, буду экономить вот я, потому что такой молодец. Но довольно тяжело в нынешних условиях такую политику, в принципе, мне кажется, проводить в нашей стране. К чему, во-первых, это может привести? Во-вторых, ну вот давайте так, вот самый жесткий вариант развития событий. Многие предрекали веерные отключения, потому что, ну, по крайней мере, те годы, когда они были, показали, что это было неприятно, это было вообще взрывоопасно с точки зрения социальной жизни общества, но на тот момент это было эффективно. Что, ну, вообще, есть ли такая возможность, ну, не возможность, а, ну, может быть, опасность, да, что энергетикам нашим, ну, придется к этой мере просто подойти, если мы на совсем критическом уровне окажемся, если мы не будем экономить?
Но если его нет, то что делать? Его не просто не подают.
Ну да.
Да, поэтому отключения будут, если электроэнергии будет недостаточно. Но чтобы этого недостатка не было, поэтому наши энергетики, политики работают над тем, чтобы обеспечить импорт электроэнергии. Но с другой стороны, конечно же, нужно работать с людьми и со всеми потребителями. И я понимаю вашу как бы, точку зрения с простого уровня потребителя.
Ну да.
Есть вещи, которые поведенческого характера, когда ты, выходя из комнаты, выключаешь за собой свет, да? Но есть более такое, скажем так, мероприятие, которое на уровне инфраструктуры можно делать, но для этого нужно обязательно, конечно, участие государства. Это должно быть, например, национальная программа энергосбережения с финансированием, когда людям дается возможность, например, инвестировать тот же самый, например, ТСЖ, да, совместно все они утепляют свой дом, внешнюю оболочку, или там этот, ставят хорошие балансирующие там клапаны, чтобы система отопления, ну, не вырубалась, все хорошо работало и так далее. Ставят тепловые счетчики, они начинают по фактическому потреблению платить, а не так, что вот за квадратный метр тебе рассчитали, и ты должен платить,
да,
это и так
далее.
Да, ты
еще написал, что там один человек прописан, пенсионер, а там живет человек 4.
И так далее, да, вот, то есть есть очень много инструментов, через которые можно стимулировать этот рынок, да, и в том числе, конечно же, про ценовую политику не забывая. И мы должны просто с этого начинать, но, к сожалению, на сегодняшний день у нас в Кыргызстане даже нету такой национальной программы энергоэффективности и энергосбережения. Он был 2017 года, он давно уже как бы вышел из сроков, да, но при этом никогда и не был толком исполнен. Да. И поэтому в этом отношении я могу сказать, что в Кыргызстане нету политики энергосбережения, энергоэффективности. Мы работаем как пожарники, где пожар возникает, туда и бежим его тушить, и это касается не только энергетического сектора, это касается всех наших экономических секторов. И просто энергетика — это жизненное обеспечение, это доступ к образованию, к медицине, это доступ просто к комфортной, цивилизованной жизни, в конце концов. Мы не можем от этого отказаться. Поэтому я считаю, что нужно, должно быть, во-первых, приведено все законодательные основы в соответствии, да, например, закон об энергосбережении, вы знаете, он был принят 1998 года, 22 года прошло, он не менялся, он не исполнялся, и его существование даже мало кто знает. Закон об энергетической эффективности зданий был принят в 2011 году, за 10 лет он тоже почти не исполняется. И только в этом получается направление, какую-то работу ведут доноры наши, например, Европейский банк реконструкции и развития, очень активную работу, и Европейский союз, да, что-то пытается делать. Но когда у нас, у государства самой нету политики или каких-то, скажем так, усилий что-то изменить, я думаю, что никакому донору это внешне не надо делать.
Угу.
Поэтому я думаю, что сейчас эта ситуация показывает, что нам нужно, кроме генерации и импорта, еще думать о нашем внутреннем потенциале, да? Во-первых, подключать население к этому диалогу, к этой возможности, что нужно делать. Конечно, им указать путь в этом направлении. Да? И, с другой стороны, конечно, привлекать еще внутренних инвесторов. Это те же самые средний класс, которые могли бы поставить у себя солнечные станции, да, например, и подключиться к сети и дополнительно давать какую-то электроэнергию, выработку. То есть именно на уровне микрогенерации. И таких возможностей много, но при этом я опять с сожалением говорю, что у нас в министерстве даже энергетики, да, нету дополнительного, ну, как бы достаточного потенциала в этом направлении. Потому что даже отдел, который курирует это направление. Возобновляем источник энергии, энергоэффективность — это 3 человека.
Мне почему-то кажется, что сегодня
в здании
Минэнерго, мне кажется, сегодня тоже свет выключили. Почему-то, видимо, это тоже какое-то необособленное здание, которое не задумывалось еще об энергоэффективности. А мы еще подумаем, я думаю, не раз в наших эфирах о том, что такое энергоэффективность, о том, что такое политика государства в энергетике. По крайней мере, наши политики очень любят рисовать ближайшее будущее нашей энергетики очень большими мазками. Здесь и разговоры о атомных станциях, о Камбарате-1 и так далее, и так далее.
Да, да. При этом мы всегда апеллируем такими словами, там, дай бог, там, надеемся, да, и так далее. Но это, конечно же, это не стратегирование хозяйства, да.
Угу.
Это, я думаю, что плохая позиция, потому что мы должны четко обосновывать каждое наше действие и экономически обосновывать. Для каждого нашего, как бы, будущих действий оно должно быть расписано по времени и еще экономически рассчитано.
Угу. Спасибо вам большое. Сегодня мы подводили, надеюсь, итоги той ситуации, которая сложилась сегодня. И надеюсь, что у всех жителей Кыргызстана, по крайней мере, в эту ночь и ближайшее будущее будет свет
и тепло.
Тепло, и вода, и все остальное, что в итоге оттуда вытекает. Простите уже за тавтологию. У нас в гостях была эксперт в области энергетики Нурзат Абдурасулова. Нурзат, большое спасибо, что помогли нам подвести итоги этого достаточно трудного и нервного дня. Всего вам хорошего.
Всего хорошего.